А Шлюмо – это тот, кто берет всю, все женские страсти, то, что это называется женское начало, когда все соблазны, и не отходит от них, не убегает от них, что он делает вместе с ними? Переваривает, пользуется ими позитивно. Когда вы говорите о еде, что рассматриваете как самое роскошное еда? Стол кого? Стол Соломона. Вы не говорите стол Мушанши. Понимаете почему? Вы не говорите даже стол Давида, вы говорите стол Соломона. У кого был песок? У Шлюмо? Женщин. У кого было максимальное число женщин? Жен. Шлюмо. Но он должен был он то же самое линии, как Муше, только с другой стороны. Муше занимается тем, что он от себя отказывается, а Шлюмо, наоборот, все переваривает. А переваривает это очень тяжело.
Потому что спекается на это.
И тут вопросы всегда, где, что, в какой точке, очень тонкие вещи. И если Шлюмо переварил полностью, мы бы с вами не встречались здесь, мы будем уже храм. Давид мужское зло почти уничтожил, а Шлюмо женское зло почти уничтожил. Уничтожил, извините, а переварил. Мужское зло надо уничтожить, а женское зло надо не уничтожить, а переварить. Тут вопрос, тут была очень тонкая, я не говорю, что он не мог, тут была какая-то тонкая точка, в которой была какая-то проблема ушла. Но это очень тонкая вещь, это не какая-то, понимаете, не что он, вот даже шляк, который рассматривает, что это было даже правильно, что он женился на этих женщин, это просто он должен сначала построить храм, а потом жениться.
Когда он был запланирован свыше, если бы он построил этого своего этапа,
да.
Все было как должно было.
Конечно.
Мы слушали лекцию, он говорит, что если бы не было этих женщин, и он бы построил бы храм, ну, без вот этого греха, то храм потом Ашем не смог бы разрушить.
Да, это
и убил бы
ребенка. А еврейские, это все очень зависит. Мы все зависим, народ, это все, мы все зависим. И если вы замечаете, Давиду всегда приходит мужчина, и он воюет за это с мужчиной. А Шлюмо всегда занимается женщиной. К нему приходят две женщины судиться. Очень интересно. К нему пришли два мужчины судиться. А кто к нему приходит? Кто пришли судиться? Две женщины? К нему приходит Зайти Савская восхищаться им. Вы знаете, понятно, что я пробовала сказать все время? Вокруг Шлюмо все время только женщины. Потому что это его точка. Вот у каждого из нас есть своя слабость. И своя
точка.
Конечно, это
как здесь
100%. Это я понимаете, да. Вы совершенно правы абсолютно. Если я в этом иду, я не выйду даже.
Да.
Это тоже да. То есть то, что рассматривает, это не целый вопрос, но благо для меня. Когда вы видите, что они потом занимаются, не имеете в виду ни в коем случае, что они занимаются поклонством. Даже, может быть, я только рассмотрюсь и уже поняла эту точку. Когда Шлюмо, во время Шлюмо, все, и извините, что я говорю такую нехорошую вещь, на деле Элли Патриарху, понимаете, что было тысячу изменений. Вы знаете, кто такие Битлз? Было время, когда все девушки в мире были на это. Да возьмите, увеличите это примерно в 1000. И это было отношение к Шлюмо в этот период. Но когда я говорю 1000, это очень мало, понимаете, когда я много
стала. Это же люди мало?
Да. Значит, возьмите отношение к Шлюмо в своем поколении. Я просто пробую что-то показать, как это было во всем мире. Не только в еврейском мире. Да, увеличи это где-то в 1000, если даже, может быть, и больше, чем в 1000. Это было отношение всех девушек в мире к Шлюмо. Самый последний эскимос в мире только хотел, я говорю даже о мужчине, его самая мечта великолепная была прийти и находиться одно мгновение рядом со столом Шлюмо. Не сидеть у стола, только стоять и быть зрителем, что там происходит. Когда царица Савская приходит и там все это видит, она падает в омут. И она королева. И она будто всем этом разбирается. Говорит, что-то мне рассказали, я только половину. И поэтому все девушки мира, когда что происходит? Кто это все браки, они были политические браки. Это были королевы, принцессы. И почему же они не женились? Они же принцессы там, даже Египет, страну, которую мы знаем явно. Принцесса Египта делает гию. Вы можете себе представить такую вещь. Есть такую вещь, когда нет. Никто, дочь фараона, никогда не выходила замуж за кого-то вне Египта. Первый раз вообще в Барсе, но чтобы дочь фараона, понимаете, как-то сделала, вышла замуж за кого-то другого не внутри Египта, не было. Сейчас дочь фараона делает гию и выходит замуж за Шлюму. В Египте открывается посольство, еврейское посольство. И что происходит в этом еврейском посольстве? Что делают все девушки Египта? Чуть не по голову. Значит, Шлюмо, то, что он ему показал, что Всевышний дал в его руках, привести к тому, что весь мир знал Всевышнего. Это теоретически на другом языке приход Машиаха. Что такое приход Машиаха? Когда весь мир, это единственный его вот он, замкнутый мысль всех людей в мире, это только служить Всевышнему. Мы хотя бы говорим, что как называется Машиах? Он называется Машиах бен Давид. Первый человек в мире, который мог быть Машиах бен Давид, это был кто?
Шлюмо.
Ведь у него не был никто, бен Давид.
А он потом, да?
Он потом сын. Первый человек, сын Давид. Давид мог быть только Машиах Давид, он не мог быть Машиах бен Давид. А Машиах должен быть Машиах, как мы его называем. Машиах бен Давид, это первый мог быть это Шлюмо.
И он построил храм.
И построил храм. Израиль в этот период, это самая великая держава мира. Я сейчас не веду историческую, я могу просто объяснить, как это все Шлюмо превратится.
А он с ней дорожью,
говорит, что не удалось через него. Он написал три книги, которые уже там. Мишлей, Шлюмо, Шлюмо, Шлюмо. Больше, чем Давид, или это сам подумал, не знаю. Что да? Не, я просто показываю, понимаете, можно каждую вещь как-то сжигать. Я говорю, только немножко затронули Шлюмо. Понимаете, как его самого. И поэтому только то, что я хотела рассмотреть, что женский вопрос у Шлюмо, он очень, это не случайно, что у него так важно, на таком важном месте находится, потому что это точка Шлюмо. Его точка это женщина.
У него была какая-то жена, как у Давида Мелха была все-таки Батшева жена, Авигай.
У Давида была также Авигай.
Авигай,
да. И Михаил.
Да, у Давида есть много жен.
Но у Шлюмо тоже есть какая-то женщина, которая фигурирует как бы не вот как бы море, которое, ну как бы,
да. У него есть Наама, который ему единственное, кто рожает ему. У Яна Шлюмо было очень много сыновей. Мы знаем имя только одного сына. Это что-то показывает, это что все остальные дети были настолько далеки от Шлюмо. Он сказал, что невозможно было ему писать, это сын
Шлюмо.
У него единственный сын это Рахавам.
Рахавам, который
продолжает царство. И он сын Наама, которая была мамитянка, которая сделала гию. И она всегда сравнивается с Рут.
Это
при нем
разделяется.
Это другой Наама.
Это при Рахавам разделяется царство на
да,
две?
После
дохода. Скажите, а Шуламит, это тоже сравнение? Или
есть мнение, что была такая женщина. И есть мнение, что это была Авишага Шуламит.
Что?
Вы знаете, это уже я хожу в какие-то, я должна какие-то дать.
Была такая женщина, которая знает, что
извините, да. И мне это было. Была женщина, которая называлась Авишага Шуламит. А видите, что Шунамит и Шуламит, они похожи на. И это была самая красивая девушка, еврейская девушка в этом период. Но она была, у нас есть 4 или 5 красавиц мира. Она была не одна из этих 5, она была на втором.
Евреса.
Куда?
Евреса.
А у нас есть Саа. У нас есть несколько женщин на таком же уровне. Эстер, Рахав, Яэль, Абигаль. Это считается первый кастом. Но ведь они не были во всех, не в каждом периоде была одна, понимаете, это куда они даже не в одном поколении, куда, может быть, несколько поколений, которых нет ни одной такой. А вещах они, говорится, адны от. Одно значит до очи. Здесь к очи, они только до. В его поколении, кроме нее, не было никого такой. И есть мнение, что Шуламит — это Авишага Шунамит.
Одна из жен?
И это женщина, которая только имела право жениться Шлемо, кроме него никто не имел права на ней жениться. Это целый рассказ в книге, в начале книги целей. И у него были еще две девочки. У Шлемо, то, что мы знаем, это имена двух девочек.
Как?
Басмат и Тафат.
Дочь.
И о них написано в книге целей. Значит, мы знаем трех имен детей Шлемо. У Давида мы знаем больше, чем 10 имен. Понимаете, у Давида, у которых есть намного меньше жен, есть намного больше имен сыновей. А у Шлемо, у которых есть так много жен, у него есть только три имени, которых я могу повторить.
Остальные дети, судьба их не... Вообще не знаю.
Значит, когда она не оставила какой-то печать, то сейчас возвращаюсь к Эшет Хай. Понимаете, ну, Эшет Хай Мельца, Барахок, Михра. Но то, что если только посмотреть, это почему именно Шлемо говорит о женщине. Понимаете, почему я так хотела, я вошла во всю эту историю, чтобы знать, что это очень важная точка в жизни Шлемо. И Эшет Хай Мельца, если вот Эшет Хай, кто может ее такую найти? Хай — это женщина, которая очень... Хай — это не воинственная, а это женщина, которая все может. Кто ее такую найдет? Верахок не приняли храм и далека, более далека, чем жемчуг, то, что она может достигнуть. В иудаизме жемчуг, вы знаете, как он называется? Пнина. И это от слова пни, внутрь. Потому что если вы хотите жемчуг, вам нужно первым делом нырять в воду, что это уже внутрь. Потом в этом внутри вам нужно найти ракушку. Потом вам нужно ее открыть, и в ракушке вы найдете жемчуг. И поэтому жемчуг у нас символика
внутреннего мира.
Понимаете, чего это? Внутренний мир. Ну как вы это называете на русском?
Внутренний мир.
Внутренний мир. И вы знаете, что женщины, их всегда, они говорят, что они должны быть скромными. И вот эта Харюш, она все очень много делает, но она очень внутренний человек. Как любая женщина, что это ее какое-то ее особенность. Поэтому с этим это сравнивается. Если мы рассматриваем, что это говорится про Сару, то хотя Сара, как вы знаете, мы еще немножко посмотрели в следующем посылке, она была в какой-то момент даже в доме двух небесных царей, но мы ее всегда встречаем внутри. Она находится в Шефи. По преданию, если мы говорим, о какой женщине эта цитата говорит, то по преданию эта цитата говорит про Нахма, жена Ноаха и ее невеста. Что они, почему это говорится так, они же находились год, целый год в корабле, который находится в ковчеге, также внутрь, в воде, и они питали весь мир. Это считается, что это первый посыл говорит так же. Настоящая женщина — это не та женщина, которая берет и все делает сам. Мы что делаем? Ну, какая наша совесть? Как мы умеем всех соблюдать? Значит, настоящая женщина — это та, которая приводит к тому, что все делают, потому что она решила, что надо
делать.
Руководитель. А где она находится внутри? Она не выходит наружу. Наружу — это работа кого-то другого. Но она все пробовала. Вы знаете, как это тяжело? Намного легче встать и сделать все само. Но тогда вы не женщина, тогда вы мужчина. И это понятие мипелини. Просто покажу, почему женщина назначена сравнивается вот этим понятием внутреннего мира. Батапа лев баля, бешала лукса. Уверен в нее сердце ее лучше, и добычи не будет не хватать. Значит, это также женщина, которая она очень много делает, и вместе с этим муж уверен и знает, что все, что он будет делать, будет только для него добра, а ни в коем случае не во имя себя. И это одна из разниц между манипулятором и, наоборот, настоящей женщиной. Манипулятор, он это все делает во имя кого? Себя. А женщина это делает во имя
мужа
и детей. ей легче тысячу раз это сделать самой, не быть этим манипулятором. Поэтому она старается быть манипулятором не во имя себя, а во имя других. Поэтому муж ее уверен в нее. Понимаете, когда вот все это она ему советует, потому что он понимает, что она это делает не для себя, а именно для его сына. И для его мужа. А мы даже смотрели, что эта цитата говорит про Сару. Почему муж и муж, что сердце его уверено в нее, Сара падает, как мы говорили, и вместе с тем ее муж абсолютно уверен, что что будет, что она остается ему верной. Я там ничего, никаких, скажем, фараон и даже Авимелех, они были выдающим людям своего поколения. Авимелех был человек, которым он называется Гулет-Гдоль-Дор, величайшая личность своего поколения. Это не еврей, который даже зашел в поколение. Всевышний пришел во сне к Авимелеху и сыну. Когда Авимелех показывает сад, это не просто это и король, вы понимаете, также духовная, очень высокая личность. И Авраам уверен, что я и Сара даже не будет никакой.
Не очень
много. Но все поколение сейчас было скучно. И когда рассматривается мечты Гадоль, великий пир, когда сделал Авраам, когда Ицхак был рядом с ним, кто был один из представителей, кого Авраам позвал на этот пир, это Авраам.
Это кого?
Авимелех.
Авимелех кто был царь?
Фалестин. Фалестин. Ну, считаю, это очень такой выдающийся. Вышалял их сам, и их добыча не будет не хватать. Вы знаете, что за счет этого Авраам также получил очень много вода?
Там что-то еще сам.
Понимаете, как это? Вот не будет никакого вода. Вот не будет не хватать добычи. Гманату толбе лоба, коли не хайя. Она делает ему добро и не делает ему зло. Все, все дни своей жизни делает добро. У нас есть цитата в книге Кугеля, которая тоже говорит Шлюмо. Эн цадик баарец ашер ясе тов леихта. Нет человека в этом мире, правильно в этом мире, чтобы он делал добро и не делал зло. Вы можете не делать ни добра, ни зла. Или как будто бы не делать почему-то добра, и тогда вы даже не можете быть очень себя понять, чтобы не делать такое зло. В момент, когда мы начинаем очень много что-то делать, мы автоматически будем что делать так же? Какие-то неправильные поступки. Вы знаете, кто никогда не ошибается? Кто ничего не делает?
Что
вы как пример, если я поворачиваюсь к вам,
я поворачиваюсь.
Мы не можем делать так, чтобы было всегда хорошо для всех. И делать хорошее и не делать плохое, это очень тяжело, это почти невозможно.
А как же мы
Всевышний? Всевышний, это есть такое понятие, это «э», а потом только «ба», «бутуня», «либо». Всевышний приходит к людям с
претензиями.
Не приходит к нам с претензиями. Значит, если мы хотели делать добро, и понятно, что вместе с этим добром что такое происходит. Всевышний так вот, мы, конечно, должны с своей стороны стараться максимально вести себя правильно. Но то, что получится что-то неправильное, это понятно. Это есть вот такой, я не могу сказать, не замечаю, я говорю точную фразу, говорится, это потому что такое ба, бетуня, любви.
А почему же говорится о наказании, которое человек, если
обидел кого-то, то... Так мы молимся, для этого у нас есть молитва перед Гуром, которая называется Скелятка. И мы говорим Всевышний, мы всем людям в мире прощаем, кроме тех, кому мы не прощаем. Прости, пожалуйста, сделай так, что все, кому я когда-то так это делала, я даже не знаю, чтобы они не
счастливы.
И мы сейчас все слышали на плече. А то вы меня просили. Просите, если это не будет сделано.
Если Сара была наказана за даже после приказа, которую она когда у нас нет, она сказала про мужа. Это было сказано совершенно без
терпения
в
мире. У нас у каждого есть точка выбора. Точка выбора у каждого из нас. И только Всевышний может знать, был ли у меня в этот момент выбор. Делать правильно или не делать. Понимаете как? Поэтому кто нас судит, это не мы один
другой.
И он знает,
понимаете, как же не знает, как он даже.
Или он не знает. Мы должны с этой стороны делать как можно более правильно, и это уже его дело. Я занимаюсь своим, он занимается своим. Я только объясняю, как сделать спорт, как она готова дома. Она спрашивает, как постоянно. Сделать доклад, не делать спорт. Это очень сложно. Вот эта женщина, это то, что она старается. И если мы говорим о личности, у нас есть две личности, которые рассматриваются на этот. Одна личность – это РФК. И почему она достаточно делает такое или не делает? Вот я делаю из всех наших матерей, кто больше всего делает это. Помните, что она о чем описывается? Как она верблюда, как она берет и за верблюдов. Потому что понятие класса – это нее самое большое. И, может быть, есть несколько тонкостей в этом понятии, как она себя видит все это. И почему-то говорится Берлема, она не делает ничего нехорошего, когда Элиэзер к ней подбегает и просит у нее, чтобы она его наказала. Она взяла, значит он ее пробует как-то взять ее, проверить. Она взяла, начерпала, подходит к вам человек и просит вас немножко попить. Кто из вас и вас?
Это
мне
точно. Так пить хочется, что
мне кажется, все. Ну,
закончили,
что она стакан. А он подбежал к ней специально, когда он заметил, что у нее нет стакана. У нее только есть уши. И что делать? Так она берет и дает ему выпить из кувшина воды. А сейчас что ей делать со всей этой печкой? Она хочет его вынести из себя домой, если от нее открыл уже кто-то. Что вам сейчас надо сделать, это такое? Если я это то, Коло? Это Ло, Камату то, Ло, она сделала добро, песла. Что же ей делать? Что это? Она должна сейчас избавиться от этой воды, без того, что вас унизит. Вас понимаете, это? Или без того унизит. И тогда она решает, да тебе блюдо! Почему мы о такой вещи не говорим? Потому что сейчас надо для того, чтобы не задеть скорую. Она сейчас согласна взять и начерпать столько воды, сколько напоит 10 литров. Значит, для того, чтобы не задеть скорую, она сразу так тяжело работает. Понимаете, что значит? Вот эта вот тонкость душа. Поэтому она снова слегка, это гмарату то, велок. Она делает добро без зла. А сделать добро без зла, это очень тяжело. То же самое с Исааком. Она считает, что Яков кто-то один, Исаак кто-то другой. Она может прийти к Исааку и сказать, дорогой Исаак, ты ничего не видишь. Я тут говорю очень плохо, я понимаю, что так нельзя говорить вообще. Я получила на то, что ты знаешь, Яков, Исаак, до того, как пошел детей делить, я пошла к Шему, он мне все объяснил, кто хороший, кто плохой, я сейчас все объясню. Это добро или
вот это давно,
которое
как бы...
Но это какое-то не очень приятное. А как она все делает? Мрака то, велёва. Для того, чтобы не было вот этого сна, что она для этого делает? Берет Якова, переодевает, понимаете, что это? Все делает так, чтобы никогда никого ни в чем не задеть.
А
вот
что
у нее
стало
в связи?
Может,
всю
жизнь,
носила
обиду
в себе.
Но он до этого еще продал.
Носит.
Он до этого еще продал свою верность.
Да.
И то, что рассматривается, мы выяснили, что в чем была наша вина, в чем была такая вина, из-за чего мы страдали. Это слово очень тонкое, что когда Яков только входит, выходит, а Исаак входит. И Яков слышит, когда он выходит, как Исаак плачет. Помните, что Исаак... Очень правильно, вы знаете как?
Кто-то вам учит,
кто-то это делает.
Вот что так сложно, без этого постоянно. Вы же говорили, что вот так уже женщина, на самом деле, люди, которые такие вот, он говорит, что ты хороший человек.
Значит, если как, когда со мной разговаривать, со мной можно сказать очень прямо, вообще без не нарушить. А вот когда я с вами разговариваю, я должна продумать очень осторожно, как это сделать. Понимаете, есть ответственность моя, есть, как я рассматриваю. И так это то, что мы видели про речь. А есть, когда если я кого-то по ошибке как-то задела, я должна в этот момент, я должна хотя бы в этот момент очень ощущать, что боль, вот эту боль, которую я вам принесла, я должна ее ощущать, я должна кого-то ощущать, кого-то виновата перед вами. И считается, что тоже проблема Якова, что когда он слышит плач Эса, Эса очень плачет и кричит, и говорит, как это произошло, и почему он меня обманул, и почему он забрал у меня благословение. Яков недостаточно сожалеет.
Недостаточно что?
Сожалеет. У него недостаточно есть. У него было очень устное предание нам передает. Извините, что я так говорю про Якова. Просто я говорю на нашем простом языке, это, конечно, намного выше, чем даже слова, которые я пользуюсь, они не точно неправильные. Что у Яков очень и достаточно имел сожаление, что он как будто в какой-то мере идет обманывать отца. И за счет этого он не наказан. А он недостаточно имел сожаление, что он идет обманывать брата. И когда Исав плачет, говорится «Байц акца ака гдула умара адмёд». Он очень громко и горько закричит. И когда потом происходит, что Мордыхай за счет Хамана выходит «Байц ак Мордыхай за ака гдула умара». Так говорит на это устное предание, потому что мы привели к тому, что Исав кричит. Потом потомок Исава приводит, что мы кричим. Точка наша была не в том, что Яков переоделся в Исава, а точка была, что мне достаточно сожалею. Я делаю поступок, я кого-то, нет выхода, надо кого-то выговорить. Надо кому-то, понимаете, сделать что-то не очень. Ну так вышло. По правилам вот так надо себя сейчас вести. Бывает у нас такая вещь в жизни. Так мы должны хотя бы, мы должны, конечно, всегда стараться сделать никакого и никак не причинить никому боль. Но если уже из чего-то пришлось причинить кому-то боль, мы должны очень это переживать.
Вот в этот момент, именно в этот момент, или после того тоже?
Или лучше всего в этот момент, ну, или потом. Это рассматривает, я просто говорю, кто об этом пишет, это Рав Хаим Шмулевиц. Он об этом очень много говорит, о том, когда Яков взял и спрятал Дину от Исава. Помните такую вещь, что он ее спрятал А потом устное предание говорит, Яков, ты не хотел дать, чтобы Дина пришла замуж за Исава, потом ее заберет Шхем. Это будет еще в ужасной форме. И спрашивает об этом Рав Хаим Шмулевиц, что значит? Яков должен был поощрять такой брак? Конечно нет, любой отец что хочет со своей дочери. Самый правильный хороший мужчина. Почему тут вина Якова? Говорит, Яков должен исправить, спрятать Дина в сундуке. Проблема Якова была, что когда он это делал, у него не было достаточно сожаления к Исаву. Что он должен от своего брата прятать свою дочь, и недостаточно сожаления, что, может быть, его дочь бы взяла и исправила Исава. Он не должен был, что она обиделась, но должен был сожалеть Исаву. И так как у него не было достаточно сожаления к Исаву, поэтому эта вещь произошла. Так мы тут говорим не о поступке, а мы говорим тут
о сожалении.
А в каком состоянии мы делаем этот поступок?
А вот получается как мазохизм такой, что человек слушает за свои же поступки.
Это не мазохизм. Я делаю поступок, я знаю, что он правильный поступок. И мне очень больно, не горько. Я не
кушаю. Потому что ты его до извета не
принес. Совершенно не. Я не сожалею о поступке, я сожалею о том, что я не могу исправиться сам. Это данное.
Понятно.
Себя не буду вообще.
После сожаления к человеку.
Да, к человеку.
Как египтянин,
да?
Слышно сказал, мои дети погибают.
Да. Сожаление к другому должна. Значит, у нас сейчас он нехороший, все, я и отрезала себя от него, меня он вообще не заслужил. Этого не должно быть. и он нехороший. И это очень горько мне, и очень больно, что он такой.
Я не понимаю, почему Ринка ей несет наказание, ведь она так ярко воспитала. Она сказала, пойди за
Ринкой. И тут считается, что она сделала наоборот, читается в Малату Тобелёва. Она сделала все именно как надо. Ривка. Поэтому я подчеркиваю, она сделала только добро и не сделала никакого зла.
Почему?
И наоборот, в этом, что она сделает в такой форме, это именно ее форма, как сделать, внести этого Ицхака в правильной форме, никак Ицхака не задевая. Значит, Ривка тут находится в клеще. Значит, она получила пророчество. Она же пошла спросить Шем и Эвер. И она получила пророчество, что кому положено благословение? Якову, а не Исаку. Она знает, что Ицхак величайший пророк, еще выше, чем Шемер. Прийти ему сказать Ицхак, понимаете, что она ждет? Она считает, что это неправильно.
Обманывать лучше обмануть.
Так она не обманывает. Ну, как бы это. Я объясняю, что она делает. Она сейчас это хочет донести до Ицхака. Но ни в коем случае никак что не сделать. Не задеть его ни в чем. Она берет Якова, переодевает его в Исава, шлет его к Ицхаку.
Но,
Она это делает, она не говорит, здрасте, сейчас входит Исав. Понимаете, что это? И он входит. И что делает Яков? Извините, что делает Ицхак? Ицхак его щупает. Ицхак слышит его голос. Ицхак его нюхает. Значит, у Ицхака есть сомнения или нет?
Есть.
И он, конечно, говорит такую самую известную фразу. Голос — голос Якова, а руки — руки Исава. Как вы думаете, он понял или нет? Она донесла мне, но она донесла, понимаете, в какой форме? Не в том, что ей надо было чем-то как-то задеть Ицхака.
То есть это
предпочтительный,
ну как бы не прямой.
Да. Понимаете, значит, если я хочу что-то кому-то сказать, и я пришла, я хочу ему сказать, я хочу сделать ему добро. Я хочу донести до него какую-то вещь, которая часто самое большое добро. Это сказать человеку что-то не очень приятное. Так я это могу сказать прямо и его задеть.
А как вы поняли, что это Ривка сделала, что это не
она, это Ривка была, спасибо. Ривка была, как называется, Бамаит, она была режиссер. Она не была актер. Понимаете, почему она называется?
Актер несет ответственность.
Режиссер.
Не, но он же все равно, он же Миварех. Его как будто бы это Иса.
Но он. До того, как он его благословит, он его нюхает, он его щупает, он его слышит. Ицхак взял ответственность за себя. Ицхак — это нечий, который не несет никакой, понимаете, как это? И Ривка знает, кто ее муж. Она знает, что это ее муж. Что сделает Петя, как благословит? Проверит. Есть также у актера, есть режиссер, как он взял им этот сюжет, как поставить. Я хочу сделать, как
Ицхак.
Это потому, что он не думал, но все, что мы тогда приходим уже в рассказ такого Исаака, тоже считает, что вопрос был, насколько я так хорош, насколько я хорош. Ривка считает, что Яков не настолько хорош, а Исаак не настолько хорош.
Совершенно так
надо было. Да, если бы она его любила, то есть такой вопрос. Она же была уже заранее хотела, вот может быть,
Обычно
перенести, и другая сторона это добить.
Добить?
Да. Что другое?
Добить и Исар – это то же самое душа.
Да?
Да. Это два единственных человека в мире, которые вынуждены быть красными. Понятно? Исар мог быть добитым, а добить мог быть красным.
Да папа не любил.
Папа
не
любил.
И Давида, что делает Давид Иса?
Там наоборот.
Вопрос, да. Понимаете, просто я знаю, что вы хотели меня спросить, не вы, а меня уже спросили. Поэтому говорю, понятно, как это? Есть у Иса выбор, он тоже выбор, но выбор совсем другой. Мы возвращаемся к Иса. Это же, как маляр, кто влёва, ту точку, которую можно смотреть, это что делает добро, и вместе с этим добром что не делает.
Никого не сидите.
Это понятно. Я говорю это всегда, я вам хотела сказать позже, но может я это скажу не сейчас. Это говорит Хазумиш, может я говорила уже даже мы не так повторяем. Хазумиш говорит о том, что у женщин есть три нехороших, даже если у женщин нет этих трех нехороших качеств, она идет. Только три. Все остальные можете иметь.
Какие качества?
Я вам скажу. И эти три качества только те, которые мешают в браке. Они могут быть вам в личном опыте, но в браке они мешают. А другие качества в браке не мешают. Это ленивая жена. Ленивая женщина очень мешает в браке. Нервная женщина очень мешает в браке. И женщина, у которой плохое настроение.
Что?
Плохое настроение. Мужчина приходит домой для того, что делали?
Простите, бороться.
А, айн, отзвонит.
Да, отзвонит, это говорится, считается три айн. Отзвонит, отслонит и отзвонит. Видите, как они похожи даже.
Вопрос в том, какая женщина, например, может называться ленивой, женщина, у которой постоянно кавардак в доме, или которая забыла перед сном где
ребенка. Это у каждой. У каждой женщины.
Какая-то женщина, какой-то женщина иногда время от времени там увидела что-то, там, я не знаю, какие-то мотовые хуйни, она по этому поводу
рассказывает. Каждая женщина знает в себе, насколько она ленивая.
У каждой женщины это свое понятие.
Ленивая женщина, которая хорошо,
значит, в браке совсем не мешает. Ленивый муж в браке абсолютно не мешает. Или там отзвонит, например. Это просто счастье.
У мужчины есть такое качество, которое я не расскажу. Потому что надо сказать мужчине.
Жадность, да?
Да. Ну видите, кто-то
рассказал. А вот эти все качества, это как женщина себя определяет или как муж ее определяет?
Как для у каждого мужчины есть свое понятие, что и как. Скажем, жадная женщина, это очень хорошая вещь, наоборот, это мужчина
называет. Это называют
очень хозяйственно. Видите, жадность для женщины очень хорошее качество в браке. Может быть, ей это будет плохо с ее подружкой. Может, я думаю, как для самой себя. Но это будет плохо. Да, я понимаю, что я пробую объяснить. А вот мы если муж имеет такое чувство, это для жены, это самое тяжелое. Понимаешь, что кому-то это говоришь? У каждого есть свое понятие, что сложно, что ли. Но тут есть такая, ловушка, что если вы хотите быть, вы можете быть ленивы с хорошим настроением. Но момент, когда вы становитесь не ленивым, а очень активным, у вас обычно автоматически что поднимается? Нервозность. Ты будешь не нервным и активным. Ты с хорошим настроением это хочешь.
И что делать?
Надо стараться. Первое дело высыпаться.
Ну, даже
не так если бы я вам говорю эти три вещи,
то это же высыпаться, то это сразу ленивая.
Сколько надо? Я не говорю, слишком. Если женщина не спит те часы, которые ей надо, она не может быть ни в хорошем настроении и не нервной.
Еще кушать, папа, сказать.
Да. Есть то, что надо, как она.
Уже мы не забудем. Такие, которые.
И вот если вы эти две вещи сделали, потом вы можете от себя требовать, понимаете, все остальное. А если вы эти две вещи не делали, и вы хотите требовать от себя все остальное, это просто не возможно.
Но не всегда есть обстоятельства, но иногда обстоятельства по жизни просто тебя не дают тебе
уровне мысли ставятся именно в такие рамки, их не должна себя отдавать.
Ну тогда
то есть, ну, невозможно выспаться и невозможно не быть уставшей. То есть,
вы знаете, что израильские женщины, они когда в такие рамки себя не загоняют.
Я говорю, что израильские женщины себя в такие рамки в жизни не загоняют.
Они всегда возьмут помощь. Или кто-то, или кого-то пошли детей и пойдут спать.
Да, да.
Вы видели всех вокруг? Это только мы себя
загоняем.
И мы должны, потому что мы должны быть героями. Да. У нас такое какое-то, извините, что я говорю, высокомерие.
Я не думаю, что
это высокомерие. А мы можем сказать, я не могу. Извини, дорогой, не могу. А мы не можем сказать, извини, дорогой, не могу. Мы не можем.
А
мы
никогда не можем. Нормально сказать, извини, дорогой.
А что лучше,
дорогой,
а что ты лучше? Я думаю, что
я могу никогда не
дорогой, не могу, чем потом сделать это? И кто? Думаете, что он получит?
Вот это так и
получилось. Его не попросил, он не может, он вообще. А потом он все это понимает, что он не может. Я говорю, что мы считаем. И мы не герои.
Мы, конечно, должны стараться. Я тут не хочу, чтобы кто-то думал, что мы должны паразитом. Мы должны стараться максимально, но у нас есть какие-то грани. И мы должны эти грани никогда не переступать. А если мы вот этот минимум переступаем, мы себя называем свою на голову, и тогда ничего не кончается. Вот это мы должны.
Цепора.
И потом многие напоминали Моше, кто-то я знаю.
Она ведь и не катается.
Сейчас, конечно, всегда есть. Да поэтому говорится, Гмара тут то было. Она ему делала только добро, никогда не делалась. Хотя, понимаете, были моменты, когда это казалось наоборот. Даша цена упиштей, а так она взяла и требовала целого пищей, лен и шерсть, и сделала это своими руками. Эшет Хай, то, что она делает своими руками, это только то, что связано с одеждой. Мы, как вы знаете, жизнь, одежда – это женская
слабость.
И у нас, когда говорится о мудрости женщины, есть такое выражение «эн хухмата иша эля бутыр». Мудрость женщины – это веретено.
Это что?
Веретено.
Шить.
Возьмите,
раз сегодня
это
мудрость женщины,
даже что-то связано с одеждой. Скажем, когда говорится про Рахель и Лиа, хотя бы тут не занимаемся не про Рахель и Лиа, это всегда рассматривается, Рахель взяла веретено молчание, Лиа взяла веретено благодарность. Но видите, вот, ну, женская черта всегда символизируется веретено, что это какое-то понятие, что-то делать с материалом. Так вот то, что будет делать Эшет Хай с его руками, это будет заниматься материалом, одеждой. И вы знаете, что до женщины не было, до первого греха не было одежды. Если бы не мы, никак, одежда вообще такое понятие не было. Да, как можно было бы жить без этого?
а все, а другие вещи она не делает сама, она приводит к тому, что кто-то другой делает то, что она решила. А когда это приходит делать ответ, это вещь, которую она делает сама. И даже в себя упишти, если по одному мнению тут можно рассмотреть, что это ли, а по другому мнению это рассматривается, что это сам. Но в обоих случаях это очень близко, поэтому я так смотрю. Цемер – это лен, цемер, извините, это шерсть, а пиштим – это лен, как вы знаете, это вещь, которая что запрещена?
Шахнес.
Между вместе – это шахнес. Если я рассмотрю, что это сара, я вам говорила, что каждая цитата, она может быть про сару. Я эту цемер тоже посмотрю про сару. У нас лен – это символика Египта. Вы знаете, что лен в Египте, они все осталось уже сегодняшнего дня. И египтяне, они умели делать такой лен, который был очень дорогий. Это был одна из самых дорогих. Этот лен был дороже, чем золото. Потому что, знаете, лен уже был материал, это вот таким лен. И в иудаизме всегда Нил, также вокруг Нила всегда рос лен. И египтяне всегда назывались те, кто выращивает лен. Скажем, как пример, Шломо даже в предании он взял и скупил весь египетский лен, получил на это разрешение от фараона, и потом продавал эту сумму. И шерсть, особенно, вы знаете, что шахнес запрещен только один сорт шерсти. Если это, скажем, шерсть верблюжья, или шерсть у зайчиков, или есть шерсть от козочек, это разрешено.
Да?
Да?
Только овечья?
Только овечья. Только овечья, шерсть запрещена не сына.
Почему?
И вот, значит, глобально, вы значит, один из вещей, кто принят это весна. Это решение Всевышнего, мы не знаем почему и как. Одно из вещей, которых у нас кого-то как. Это на уровне пша. Если мы переходим на уровень гэпес, у нас обычно любой закон должен иметь объяснение на уровне пша, два, три, даже все. На уровне сот есть объяснение на все. На уровне пша на все. Есть, только мы ее не знаем. Потому что это знал. Это как это? На уровне сот есть всегда объяснение, только не всегда это дошло до нас. А на уровне Ремес есть тоже почти всегда. А на уровне Пшат не всегда. Понимаете, есть случаи, когда вдруг узор исчез. На уровне Пшат там нет узора. И на уровне Драш, что значит Цевер Пиштим? Пиштим – это Ишмаэль. Он, как вы знаете, кто была мать Ишмаэля? Ага, откуда она была? Из Египта. А Яко Ицха, кто был принесен в жертву вместо Ицха? И тоже сказала Сара Аврааму, в нашем доме шатнес не может существовать. Понимаете, как произведение? Ишмаэль и Ицхак не могут быть вместе. И это то, что надела за ним. Если мы говорим о
Сара. А я думаю, это Авель и Каин.
Да, это, если мы это рассматриваем сейчас, то, что вы сейчас говорите, это рассматривается про Лиа. Другая возможность, сейчас я иду по порядку, я, по-моему, сказала, что любую цитату можно рассмотреть про Сара. Сейчас мы рассмотрели про Сара, Ривка, сейчас мы идем про Лиа. Про Лиа это рассматривается, что, почему это цена пришли, потому что главный священник, который происходил от Лиа, это его сын Леви, он, главный священник, одевал именно другую одежду, был шахтис.
Он одевал
лен? Лен в хошине, и в эфоте был лен, и шерсть не слова. Может быть, главное освещение. Только да. А Арона
его можно было?
Обязательно надо.
А теперь вопрос именно овечьей шерсти?
Именно овечьей шерсти.
А это разве
что? Это
а как же, а что с Леа? Почему с Леа? Почему Леа?
Как? Сейчас я должна все рассмотреть, как что это. И это рассматривается тоже на уровне Гэмэс, не на уровне Пша. И тогда вот я дохожу до того, что вы сказали Леа. По преданию, Кай, все, что он принес, это был лен. Можете проверить, это говорит Раши, что жертва Каина был лен. А жертва Левеля была параша. И это первое жертвоприношение в мире, которое заканчивается, как вы знаете, чем?
Убийство.
Кровопролитие. За счет первого жертвоприношения в мире, которое приносит Каин. Каин приносит лен по преданию, Левель приносит овечку. И как это все заканчивается? Именно за счет жертвоприношения происходит первое убийство в мире. Первое жертвоприношение и первое убийство. Да, Всевышний говорит больше, я их учу никогда, чтобы жертва убийцы и убитого, что было? Объединилось.
И тут то, что происходит у нас в этом, это Каин и Саша. Кевин, он второй. И происходит что между братьями?
Рейзайс.
Когда кто становится как будто бы на более высоком уровне, старший или младший? Младший. Если старший, то получает все, младший. Кто завидует кому? Старший младшему или младший старшему?
Младший старшему.
Как будто если это младший завидует старшему, это зависть, которая она не такая сильная. Потому что младший понимает, что ему не получит.
Старшему.
А когда зависть старшего младшему, это горькая зависть. Понимаете, разница между завистью и горькой завистью. Угу. Потому что ему кажется, что это у меня забрали, отобрали, это его. И у нас с этого момента надо вот эту точку надо сейчас, чтобы мир исправил. И с этого всегда Всевышний делает так, что все первенцы, от них все отнимается. И именно младший лучше, чем старший. Чтобы понять, как исправить вот этот дух. Ишмаэль и Ицхак. Кто назло старше? Ну, назло, да? Был бы наоборот, или не проблема. Яков и Исав, кто старше? Мы уже родились двойняшка вместе. Так не могу, не мог Яков родиться на мгновение раньше. Не было никаких проблем. Йосеф и братья, кто старше?
Братья первые.
Все братья старших из Йосефа, кроме Бениамина. И считается, значит, я тут не вхожу дальше, я только перепрыгиваю, а может быть я даже скажу это, потому что каждый шаббат на торговом суде, у Йосефа два сына, это правильно вообще. И что делает снова плюс Яков? Мне выключили. Не станет, не правильно. И это первый раз, когда того, кого поменяли, не станет, Менаше не забегает. Мы не видим никак, что Менаше что делает. Кто-то против. Это правильно? Поэтому мы каждый решивать, мы заставим наших сыновей, чтобы они были как бы правильно решили. Потому что мальчик это очень сильно. Вот это редко не есть. Есть и другие.
Так вот царь.
Это царь, который был.
Хорошо, а
где же исправление? Так это начало. Это второй этап. Первый этап, это считается, Рубен, когда он хочет спасти Йосефа. Второй этап – это Эфраим-Менаше, а где-то полностью исправляется. Это когда снова на зло есть у Амрама и Йосефа трое детей, и есть Аврот и есть Муше. Кто самый младший? А если бы Муше родился до Аарона, тогда бы не было этого исправления? И тогда Всевышний выбирает Муше. Когда Аарон до этого был уже пророк и вождь египетский, и Муше своей стороны очень не хочет никак завить Аарона. А Всевышний говорит, когда Аарон узнает, что ты получил такую должность от меня, и ты стал таким важным, он тебя очень хорошо примет. Вераха, он тебя увидит, весама полюбов. Он не только будет наружу тебя целовать и радоваться, он будет радоваться своим сердцем. И Аарон считается первый человек в мире, который справил грех Каина. И поэтому потомки Аарона, они священники.
И они носят праздник.
Понимаете, почему они священники? Потому что Каин использовал понятие жертвоприношения, убийства.
И поэтому они шатны.
И поэтому только потомки Аарона, которые священники, не могут, обязаны главный священник нести, надевать на себе
шатность.
Это начало исправления. Когда все это будет исправлено, у нас больше в мире не будут, вы знаете, чего? Не будет больше шатности. Аминь.
Потомки Аарона, то есть
Коани. Священники. Да.
Священники.
Они наши. Эфраим уже только начал. У нас есть Рубен, Менаше, Эфраим и Аарон. Исправление не происходит вдруг, понимаете? Так постепенно, у меня же очень много уровней.
А если, допустим, это Коэн, просто фамилия Коэн, не может
быть?
Кто да? Рувен и Исхак. Вы помните, что братья хотят убить всех, кидают его в яму. Кто будет больше всего выигрывать от того, что на самом деле будет? А Рувен попробует спасти.
Почему он
будет? Что так будет?
Почему?
Потому что он первенец. А если будет Йосеф, он же будет убийством первенец. Он первенец Лиам. Поэтому считается Рувен, Эфраим и Менаше и Аарон. У нас кто-то есть. Как грехи были три уровня, исправления тоже нет. Но это целое, понимаете, пробуем объяснить, как это все связано.
Мы должны целую ногу тишти, батаса, махарицка. Да я на простом уровне. Женщина должна заниматься тишкой.
Да, это значит, шить, кроить.
Понимаете, как это наше. А вот я уже разморила, это на другом совершенно уровне. Что
значит, должна целую ногу тишти, батаса, махарицка.
Хайтака у нее цукры, но как ты говоришь? Она была как корабль, который... Видите, мы сейчас на берегу. Корабли. Есть корабль, который он кубический корабль, вместе идет такой корабль, который не едет с места на место. Вот это такая очень большая экономика. Вы знаете, обычно корабли это что-то очень и очень далекое и очень большое. Так не говорите, что она этим занимается. Говорите, это к. Она была как. Понимаете, но она не сама садится в корабль и этим занимается.
Она за кулисами все это делает.
Издалека она добудет свой хлеб. Но не она по своими руками будет добывать этот хлеб. Она будет приводить к тому, что это будет. По преданию, кто это такая, это Рахель. И это связано с Юсефом, который был потом, который значит, что он покормил весь мир хлебом издалека. И вы будете не просто отправить Ахмат, принесет свой хлеб. Это как Рахель, пока она родила ребенка и пока она стала женой Якова. Понимаете, у нее все происходит очень непросто и всегда не прямо Якову не будет. Ватакам от лайла, ватакам девет лебита вихок ганава. И не станет еще как бы ночь. Даже если вы хотите, чтобы у вас дома все было правильно, вы должны рано вставать. Мы обычно просто, я не знаю, мы говорим о всех вас, но как я точно знаю, что люди предпочитают поздно лечь и поздно встать. То, что говорится в Ашиткае, лучше раньше лечь и раньше встать. Потому что когда вы, понимаете, когда, если вы встаете рано, и вы готовите все, тогда у вас день начинается уже справа на какие-то приятия. А если вы встали поздно, вы понимаете, как все происходит? Вот мы считаем, что лучше пойти спать раньше, встать раньше и начать все. Это тоже говорится про Шатай, а так и можно. Она встает, когда еще лучше. И то, что мы тут видим, что она совершенно никакая. Мы ленивая, потому что мы говорим о женщине, что у нее нет этого качества. И женщина, она не та, которая должна все сама делать. У нее должно быть, мы говорили, что мы регулируем все. Она встает и надает все указания всем своим девушкам. Девушки — это не обязательно девушки, понимаете, это могут быть дети, это всякие, кем можно управлять. Она тоже как-то, понимаете, как это, твою тоже, но она сведет первую.
Первая?
Да. Она сведет
первую.
Что это? Она что-то все готовит, все делит, все как надо. И потом, когда они все встают, понимаете, все уже организовано. Каждый знает, что и как он должен делать. Это все происходит. А так, если они встают у нас, значит, что происходит? Все идет вверх ногами. Это не совсем то, что надо. Но тоже нам надо выспаться, это 100%. Поэтому, если это уже на продумать, как, если вы не можете вечером, вы ложитесь поздно, но вставать рано все равно. Так можете днем высыпаться. Но если мы не встаем вовремя, например, немножко раньше всех, все у нас будет совсем по-другому. А если мы встаем раньше всех, вы согласны, что в доме все и происходит? Все намного меньше. Так это я и говорю совсем такое простое. Но высыпаться надо, понимаете, я не говорю, что не надо спать. Только вопрос, понимаете, часы когда, с какого времени будут, да? И то, что в Израиле, то, что обычно женщины делают, у которых есть многие семьи, они очень организованы. Понимаете, все идет, а у нас организация обычно не
нужна.
Что, да?
Что?
А вот тут у нас, если нет этой организации, все не работает. Понимаете, почему я говорю это? Вот так он был лайля, вот это дерево для бита, и наберет и готовит для бита всего дома. Вы хок ли на вот их? Хок это за... Понимаете, что она готовит? Есть правила. Все очень организовано. Если у вас есть помощники, и вы не имеете правил, помощники вам не могут.
чем у вас больше помощниц?
Неорганизованная природа.
Если у вас есть больше помощниц, понимаете, это будет автоматически как-то еще больше организовано.
Я говорю, если женщина неорганизованная природа, это вот просто...
Так она, у нее нет выхода. Я знаю женщин, которые от природы были ужасными. Я, извините, что я говорю, я не могу сказать именно, кто это. Понимаете, я не могу никого выбрать. И у них, Барух Ашем, родились много детей. С первым ребенком всей семьи попросили. Со вторым тоже было. С третьим тоже было. С четвертым уже не совсем. Понимаете, как это? Или некогда было. И даже если помогают, это уже невозможно. И они стали, и дети еще подросли немножко. И дети заставили маму быть организованной. И они как будто организовали маму, потому что нет выхода из положения. Мама, сейчас мы делаем это. Сегодня мы гладим, завтра мы то. И они маму организуют. И мама стала организованной. Настолько, что сейчас, когда приходят ей домой, никто не может поверить, что когда-то это был такой ужас. Это был такой ужас. Я могу подписаться, понимаете?
Когда был один ребенок, все было прекрасно.
Вот надо уметь организовать, понимаете, как уже это чуть не армия, понимаете, как это? Значит, если я умею, есть женщина, которая умеет все делать сама.
Нет, Нахон, я делала все сама, а когда вдруг все начало происходить против моей воли, то есть я не знаю, что будет происходить, я все
вот. Так вот это
я не знаю, что происходит дома.
Есть понятие, когда мы делаем все интуитивно. А есть, когда мы не делаем интуитивно. Есть какой интуиции, а у нас все очень продумано и есть закон. И это тоже должно быть в семье.
Можно вопрос? Да. А как религиозная женщина совмещается, например, с поднятием своего духовного уровня, учебы,
первое дело, а логически, конечно, она должна заниматься. И мы считаем, что это очень женщина, которая любит семью и занимается семьей, это ее очень духовно, очень сильно. Недовольная духовная жизнь, это не оторвана от физического мира. У меня есть голова, у меня есть тело, у меня есть ноги, и все объединены. Понимаете, я не отрываю голову от тела, голову занимаюсь отдельно, а тело занимаюсь отдельно. У меня все вместе. И когда я отдаюсь, делаю во имя кого-то другого, это меня такого очень не понимает, не
совершенно. Например, есть такое, что она не дождается, а у нее сейчас урок женский или оборот. Она должна быть, она должна заняться своими детьми.
И каждый раз ей надо понять, что более важно.
То есть она фактически для себя, она в принципе уделить внимание.
Есть, но тут это как раз вещь. Есть понятие, что если женщина от себя не уделяет этого, она потом просто прекращает быть меньше силы. Значит, я могу взять и пойти в урок для того, чтобы получить силу. Чтобы быть потом, или там, я хочу погулять, я иду гулять, чтобы быть более нормальным человеком, прийти и иметь силу для всей семьи. Это великолепно. Или сейчас у меня есть личная жизнь, и сейчас все мои дети, пожалуйста, куда-то прячьтесь, я занимаюсь своей личной жизнью. В иудаизме и вообще у нас считается, что нет такого. Мы рассматриваем, что семья – это... Значит, мы подаем тяну что-то на себя. Рассматриваем, что семья – это ярмо, которое мне мешает. Мы так не рассматриваем. Мы считаем, что это именно то место, где женщина и мужчина также могут тебя больше всего духовно развивать. Там самые тяжелые испытания. И самое тяжелое столкновение – это именно в семье. Мне очень легко быть хорошей, непонятно. А в семье быть хорошей – очень тяжело. Это очень тяжело, это очень высокий духовный уровень. И это не теоретически, это практически. А если мы говорим о какой женщине имеет в виду этот страх, вот так он будет лайла, вот это интерес, это вита, вокопля, да, вот это рассматривается батья, дочь, фараон. Ведь у нее есть девушка, у нее есть служанка. И по преданию она сделала ее еще до того, как она взяла и нашла. И поэтому, говорится, она встала середину ночи, там есть еще другая жена, которая должна находиться. Вы знаете, что она была первой, и по преданию первую ночь, пока такого, умирали не только мужчины, а также умирали девушки. первым
женщиной.
Она
поэтому
если вот так он улетает, она что еще должна получить? Понимаете, как это
придумать? Нет, значит, какая связь с тем, что она умерла, в этом глазах?
Что это?
Какая связь с тем, что она умерла, в этом
глазах? Потому что это потом умерла.
Была она.
Ночь.
А она встала в
ночь? Она в эту ночь
ее просто так, да.
Что она встала в эту ночь? Что она стала жива?
Она точно в ее доме?
Она взяла специальный книгу для того, чтобы
писать книгу.
И тогда она
пошла в
жизнь. Поэтому наша дочь фараона, как она оказывается в мире?
Какая она
была сухая? Дочь
фараона,
она как память за
мужчину. Дочь фараона, это не было, точнее, не было. У нее было намного больше, чем любой другой человек. Поэтому, когда она идет к Нилу, она шла, и он это прекращался. Извините, я только хочу закончить чем-то хорошим, если я кончу. Оказывается, в лице. За мной, когда я на Макаре, она взяла и задумала за поле. И руками, то, что она заработала своими руками, она взяла и посадила виноградник. Я снова подчеркиваю, она не взяла и ничего сама садила. Она как-то все задумывает. И она потом, то, что она зарабатывает, она дает кому-то деньги, чтобы они взяли и посадили виноградник. А если она садила другую женщину, то есть не садили, по моему мнению, эта цитата рассматривает про Рухель, которая взяла и посадила виноградник весь народ. Конечно, чтобы виноградник еврейского народа, потому что виноградник это... Весь мир украли с виноградником, очень много псини, почему так называется. Скажите, вы читали псалмы, в 80-м псалме говорится «Гефен Митцхайм Пассия» – «Виноградник из Египта Петербурж». Ты сделал так, чтобы он выиграл. Я просто показываю как о том, что еврейский народ сравнивается с виноградником. Есть много псини, почему так? Скажем, одно из псини – все деревья, живые деревья, они не могут поднимать живое дерево, оно всегда растет вверх. Как растет виноградник? Живой виноградник. Он падает. Они не держатся.
Да,
потому что виноградник поддерживался, берут мертвые палки и поддерживают живой виноградник. Мы только живем за счет наших. Понимаете, кто нас поддерживает? И есть еще много сравнений, почему мы именно виноградник. Так Юханет, она взяла и сделала так, чтобы еврейский народ остался жив. Ведь, если бы не она, вы знаете, что бы произошло. А другое мнение за мамаса дева тикахэу, во-первых, апэя акавэ, это Ривка.
Что это
Ривка? И виноградник это символика еврейского народа, это Яков. А поле, вы знаете, кто был человек поля?
Са.
Что это?
Ну.
Как это? Значит, вы знаете, что Иса был поле? Иш сады. И что, какая символика поля? В поле, если вы берете, а в поле растет обычно пшеница. Если вы сажаете пшеницу, пшеница очень быстро растет. Но она же каждый год сажается, и она быстро растет. А виноградник вы должны посадили один раз. Но пока у вас вырос виноградник, сколько это берет? Очень много. Так же 3-4-5 лет. Но когда он уже вырос, он уже сколько времени растет? Очень много времени. А пшеницу, если вы посадили, что надо каждый год делать? Сажать заново. Значит, у нас есть то, что называется последний писк моды. Это мы называем пол. Каждый год у вас будет другой последний писк. А у нас есть классика на блюд. Классика. Это виноградник. Вы посадили, и сколько времени он растет? Всегда. Иудаизм – это классика. А если мы говорим о западном мире, каждый раз есть другой писк. И когда он очень какой-то очень громкий, понимаете, как пшеница вдруг растет быстро. Но потом что происходит? Вянет. И надо снова взять что-то другое. И это вот на одной ноге.
Только мы сказали, что я был самый
приятный. Да. И она куда-то попросила, сказала, что надо как-то потеряться. И там есть еще другие намеки, также, только я скажу. Мы дошли до буквы «За». Очень приятно. Это то, что вы хотели?
Да, отлично.
Конечно, мама.